Тема сегодня такая сложная, что страшно даже начинать. К этой теме мы готовились долго. Наверное, с осени прошлого года. Вот когда начали тему трудностей при подготовке к исповеди, вот так с этого периода практически и шли к этому моменту. Она для всех христиан во все времена была очень трудной для понимания, еще более трудной для исполнения. Но не разобравшись в этом вопросе, все остальные дела могут нам опять показаться непонятными с точки зрения спасения, дела, которые касаются спасения. Обойти вот этот момент было тоже невозможно. И мы в ту часть вот этих занятий, которые называются покаяние, включаем сейчас этот вопрос. Сколько занятий он будет длиться, сейчас пока трудно сказать. Может, за раз мы с вами разберем, может, 3 или 4 занятия будем пытаться его раскрыть. Но этот вопрос касается Божьей воли. Я уже несколько раз с осени говорил, что может дойдем, может доживем, может когда-то будем изучать, что такое Божья воля, что такое воля человеческая, как они должны одна другой подчиняться, конечно, человеческая Божьей, как человеческую свою волю нужно отрицать, то есть отрицаться от нее. Один раз как-то на воскресной школе, не помню, в прошлом или в позапрошлом году, мы уже касались этого вопроса. И судя по тому, какой он вызывает интерес, понятно, что многие осознают важность этого дела. Мы тогда приводили один такой пример. Пример очень простой, казалось бы, но впечатлительный. Как один монах, который жил в монастыре и жил совершенно обычной жизнью, как другие монахи, ничем не отличался особенным, ни какими-то особыми постами, не нес каких-то он особенно длинных молитвенных подвигов, не спал на голой земле, в отличие от других людей. То есть ничем, в общем, не отличался. Но вот у него послушание было в больнице, помогать болящим. И через некоторое время стали замечать, что те больные, которые прикасаются к его одежде, исцелялись. И вот это стало вызывать соблазн у всех братьев. Сами больные, конечно, были очень рады, как только они попадали туда, в лечебницу. И была возможность сделать такой эксперимент, то есть задеть вот этого самого брата, который ходил и ухаживал за ними, вот. И получить исцеление, конечно, это очень удивляло. Слух моментально разнесся по всему монастырю. И вот все братья, которые были в монастыре, соблазнились, смутились. Что это с ним? Что-то неладно. Ну как это так? В наши времена, как они говорили, появился такой монах среди нас, который чудотворит не меньше, чем апостол. К одежде апостола прикасались и исцелялись больные. Что-то уже уподобление самому Богу, да? То есть сверхреальное что-то. И вот тогда они обратились к игумену этого монастыря и попросили его, чтобы он выяснил, откуда причина чудотворений у этого человека, который ничем от них, в общем, не отличается. Игумен долго спрашивал его, говоря, что вот мы не видим в тебе никаких особых подвигов. Скажи нам, за что ты приобрел такую благодать от Бога? Допрос был очень строгий, серьезный. Если бы оказалось так, что это состояние его называется, которая прелесть, тогда бы его, наверное, прогнали бы из монастыря вообще. Или осудили бы его в том, что он вот делает эти чудеса вовсе не силой Божьей, а силой бесовской. Монах это в недоумении отвечал своему игумену кротко и смиренно, что «я не знаю, отче, действительно, чем я заслужил у Бога такой дар, только я сам замечаю, что если они затронут меня, они исцеляются. Я, говорит, не делаю этого сам, я не стремлюсь к этому и не искал этого дара». А как оно происходит, я сам в недоумении нахожусь. Он говорит, рассказывай мне тогда, чем ты таким особенным приобрел такой великий дар. Расскажи вот и все. Пока не расскажешь, не отпущу. Вот помните эту историю, да? Кто-то был тогда? Но это уже, я не помню, год или два назад даже мы такое вот читали. Может и 3 уже даже. Галина Ивановна, если в записях пороется своих, не конспектировали, да? Ну вот, странно. Ну, тогда не зря я рассказываю, значит, раз не все слышали. И вот этот монах сам в недоумении сидел перед игуменом, расстраивался, огорчался и думал все-таки, чем же он тогда отличается от других-то. Искренне у него было такое недоумение. Такой простой был совершенно человек. И потом он говорит, ну, вот если только одно, потому что все другое я делаю точно так же, как все остальные монахи в монастыре. Если только одно, может быть, меня отличает. Я во всем свою волю подчиняю Божьей воле. И все, что бы ни случилось вокруг, со мной, с окружающими меня братьями, в мире ли, или вообще где-нибудь, я с этим совсем согласен. Принимаю все как действие Божьего промысла. и не перечу, и не сопротивляюсь, и не противлюсь этому, но за все благодарю Бога. Для игумена, как человека духоносного, было, конечно, понятно, что это величайшее достижение, что вот такая способность человека – это и есть удивительное действие христианского смирения, которое с охотностью добровольно подчиняет свою волю Божьей воле, то есть вступает в согласие с Божьей волей. И тогда причина всех скорби, бед и страданий отпадает. Ее нет. Причины нет. Все, что бы ни случалось с человеком скорбного, бедного, неприятного, трудного, тяжкого, болезненного, со всем этим он заранее согласен. И когда это произойдет, он с легкостью благодарит Бога. «Слава тебе, Господи! Я тоже хочу то, что и хочешь ты. Ты хотел, Господи, чтобы я заболел для моего спасения же? Я тоже хочу этого». Как только он свою волю подчинял Божьей воле, у него в сердце сразу наступал мир. Ему сразу становилось спокойно. Ведь он же этого уже сам хотел, да? Если я чего-то хочу сам, то я же с удовольствием это все исполняю, да? Если я хотел чего-то и сделал, я доволен, я рад. Мне спокойно, мне хорошо, так? Все вроде бы очень просто. Но вот случилось такое, чего я не ожидал, чего мне неприятно, чего мне может быть даже больно или тяжело. И это была Божья воля. Всякий христианин должен видеть во всех происходящих событиях и в мире, и с ним лично, и в семье, должен видеть действие Божьего промысла. Без Божьего промысла ничего в мире не происходит. Никогда. Даже страшные эпидемии, даже ужасные истребляющие войны, землетрясения, цунами, пожары, наводнения, другие прочие природные катаклизмы, всякие язвы, болезни, эпидемии, все, абсолютно все в мире, что бы ни случалось, происходит по ведому Бога, с ведома Бога. Нет ничего такого, чтобы было так, чтобы не знал Бог. Значит, если случилось что-то страшное в мире или в жизни, то Бог обязательно это знал. Как всемогущий, он мог с легкостью этому попрепятствовать, не дать этому исполниться, и все. Как всемогущий, он мог своей властью, которая превышает любую силу во всем мире, он как творец властен вообще над всем, он мог запретить этому быть. Могла не начаться какая-нибудь война, могло не произойти какое-нибудь землетрясение. Бог мог запретить и все, он всемогущ. Если мы, христиане, имеем правильное понятие о Боге, то мы это легко должны принять. Значит, надо принять еще и другое. Если это случилось, хоть оно и страшное, и неприятное, значит, это точно знал Бог, значит, Бог не запретил этому быть. Если бы он запретил, никакая сила бы не могла это сделать. Никто, никогда. Никакие бесы все вместе собравшиеся, ни сатана их предводитель, никто, ни тем более природа, безумная и бездушная, сама по себе бы не могла совершить никакого бедствия, которое навалилось на нас, например, землетрясение или наводнение. Значит, все это происшедшее знал Бог и не запретил этому быть. Значит, такова Божья воля. Нам остается только согласиться с главным, что Божья воля Бога, который есть любовь, она не может нести зла. Бог не может творить зла. Если мы опять христиане, то должны помнить эти первые главные понятия нашей веры, что Бог есть любовь, и никакого зла в нем нет, и зла непосредственно творить он не может. Значит, если он что-то попускает в мире, страшному случится чему-то, то это опять по причине любви. И вот тогда странно в нашем уме возникает какое-то несогласие. Что по причине любви войны, что по причине любви землетрясения, наводнения, беды с нами, с нашими детьми, с нашими родными, что по причине любви смерть, что ли, человека? Возмущение возникает, правда ведь, да? А надо отвечать «да». По причине Божьей любви и даже смерть человека бывает. Опять, как, хотя бы давайте это разберем, тогда нам и войны, и все остальное будет понятно. Человек, который впал в состояние греха, начиная с наших прародителей Адама и Евы, потерял состояние вечности. Из состояния бессмертного перешел в состояние смертного человека. Из состояния безболезненности перешел в состояние скорби, страданий и болезней. И вот если бы в этом состоянии, состоянии грехопадения, человек бы не был подвержен смерти, то давайте себе представим, как бы расплодилось зло по всей земле. Если бы человек жил бесконечно, как первоначально было предназначено человеку в раю до грехопадения, то такой человек, чем больше бы жил, тем больше бы творил зла, тем больше бы творил греха. После грехопадения чистого добра человек делать не может. Согласны с этим? К нашему добру всегда примешивается зло. Или мы делаем вообще откровенное зло. Учителя церкви говорят так, что нет такого человека, который бы делал чистое добро после грехопадения. Нет. Среди нас нет людей, которые бы делали больше или меньше добра. Мы все делаем больше или меньше зла. Вот это правильная оценка. Чистого добра никто из нас творить не может. К любому действию, направленному на добро, обязательно примешивается зло. Потому что это зло не где-нибудь с внешней стороны находится вокруг нас, оно живет внутри нашего сердца. Весь состав человека, вся природа человека повреждена ядом греха. Что из меня может выйти чисто доброго, если все выходит из сердца, а сердце повреждено ядом греха? Там страсти, там сатана пребывает. Если я изо всех сил стараюсь сделать доброе дело, то обязательно после этого хотя бы мысль лукавая, но появится. Хотя бы чувство скверное, но сработает. Хотя бы через несколько дней я проболтаюсь кому-нибудь. Хотя бы потом когда-то, но применю это для того, чтобы напомнить тому человеку, которому я сделал добро, чтобы получить от него что-нибудь взамен. И вот таким образом я все свое добро оскверняю. Я все его уничтожаю. Оно непригодно для Бога. Бог не приемлет его как чистое. Это недостойное Бога добро, потому что оно в полном смысле добром не является. Это добро, смешанное со злом. Точно так, как добрую пищу посыпать щепоткой яда, и вся она становится ядом. Хотя она на вид будет так же красиво, аккуратно порезана и уложена. А все равно она вся яд, потому что щепотки яда хватает, чтобы отравить все. Вот так то зло, которое получили люди от сатаны еще в раю за нарушение заповеди Божьей, вот это зло теперь передается из поколения в поколение, всем нам, мы рождаемся с ним. Тот яд смерти, который мы с вами приобретаем от своих родителей по наследству, который первые наши прародители, Адам и Ева, в себя впустили. Ну вот, значит, мы никакого добра делать не можем. Значит, если человек будет жить в таком состоянии вечно, значит, он наделает очень много зла. И если бы так все люди не умирали на земле, то невозможно было бы здесь пребывать. Такое бы было скопище зла, такой бы яд, который представить и вообразить себе невозможно при бессмертии человека. И по этой самой причине, вместе со злом, которое впустил в себя человек, то есть вместе с приходом сатаны, в человека входит и смерть, как избавление от вечной, нескончаемой муки пребывания в состоянии зла. В состоянии зла в обществе, которое повреждено злом, поглощено злом и творит только зло. По той причине, что смерть человеческая отделяет душу от тела. То есть тело человеческое заканчивает свое существование здесь на земле, а душа приходит на суд Божий. И этот суд Божий теперь, после искупительной жертвы Иисуса Христа, может определить нам вечное блаженство в раю. То есть таким образом, через смерть телесную мы избавляемся от необходимости пребывать всегда на земле, в этом преддверии ада, в этих муках, страданиях, скорбях, болезнях и бедах. Смерть явилась благом для нас. Бог дал нам это самое благо, чтобы прекращалась когда-то цепь этих непрестанных мучений здесь на земле. И если мы все-таки жили в борьбе со грехом, искали Бога, искали праведной жизни, жизни по заповедям Божьим, то тогда смерть нас вводит в вечную блаженную участь, соединяется с Христом. Эта смерть действительно для праведников, она действительно настоящее благо. Прекращаются скорби, беды, болезни земные и страдания, где Царство Небесное хоть праведники и обретали, но только как тень этого Царства. А страдания и скорби все равно несли, свойственные земной жизни. А по окончании земной жизни, расставшись с телом и с местом вот этого изгнания, с землей, они входили уже откровенно в Царство Небесное, в общение с Богом, с источником жизни, благости и любви. И если сама смерть для праведников – это благо, то и для грешников это тоже благо, потому что прекращается цепь непрестанных грехов, прекращается цепь мук, страданий на земле. К горькому сожалению, для грешников после смерти начинается период вечных мучений в аду, которые даже не сравнимы с любыми тяжкими страданиями, которые мы видели или слышали когда-нибудь на земле. Земные страдания – это только тень адских мук. И поэтому для грешника с прекращением страданий земных открываются уже страдания бесконечные, адские. Но по вине кого? Разве по вине Бога? Нет, по вине самого человека, что он свою свободу использовал себе в погибель, во зло. Он не хотел исправлять свою жизнь. Хотя все для него было предоставлено. Сын Божий воплотился, в жертву себя за наши грехи отдал. Искупил нас, взял наши грехи на себя. И мы не захотели это принять. Мы не захотели воспользоваться этим великим даром. Мы презирали Церковь Христову, если мы презирали заповеди Христа, если мы, нарушая заповеди, не шли каяться немедленно, если мы даже не слышали Слова Божьего, что необходимо нам тело и кровь Его, чтобы мы имели в себе вечную жизнь, и тем более не исполняли или не стремились подготовить себя к причастию, тогда, конечно, вина на нас, вина наша. А Бог избавляет мир от непрестанного продолжающегося греха, зла. Вот по этой самой причине, так рассуждая, мы с вами можем легко доказать, что таким образом и все любые бедствия и страдания, которые случаются на земле, по попущению Божьему только лишь бывают и являются в конечном итоге благом, благом для человечества. Хотя вот принять это умом сходу с первого раза бывает очень тяжело. Нужно хотя бы некоторый опыт такой, рассуждение вот иметь в этом деле. Но вот мы с вами разобрали пример со смертью. Так можем извлечь такие же проявления любви Божьей в любых других делах. Ну, например, вот этот пример должен был быть дальше, а скажу его сейчас. Значит, как Бог скорбями и страданиями наказывает зло здесь на земле, чтобы мы от этого зла отвратились. Вот сейчас в девятке ребеночек лежит, мама с ним там пребывает. Этот ребеночек родился с патологией. Долгое время не могли обнаружить, что у него. Он очень-очень страдал после рождения. И не жил, и не умирал. Во многих больницах бывал этот ребенок. Много раз ему делали УЗИ, рентген, всякие прочие методы исследования. И так не могли ничего определить. В конце концов, в одном месте где-то обнаружили, что у него одна кишка оказалась длиннее в несколько раз, чем должна быть. Вот вам все. Для человеческого организма этого хватает. У ребенка такая трагедия, при которой он жить не может. И не умирает, но и жизнь у него не получается. По длине вот она откуда-то взялась. Ему сделали операцию, кишечку-то отрезали лишнее, вывели в бок эту самую кишку. И вот сейчас он, бедный ребенок, с распластанным таким животом по всей длине зашито, уже здесь все заросло, а кишечка-то наружу в бок выведена, из нее непрестанно течет, течет кал. И это все вызывает раздражение, естественно, здесь на теле. Боли у него, страдания всевозможные. Регулярно ставят ему разные там капельницы. Мать в большом-большом расстройстве. И вот, наконец, она дошла до храма и сказала еще там, что вот у них такая беда, рассказала свою эту скорбную историю. Спрашивала, не может ли ей чем-то церковь помочь? Может быть, еще есть какие-то средства? Ей бы хотелось, конечно, чтобы ребенок жил. И вот ведь страдание. Для ребенка страдание совсем невинное. Вина в родителях. Это их грехи спровоцировали вот такое уродливое рождение этого самого ребенка и последующие все страдания. Эти страдания, которые претерпевает ребенок, естественно, ложатся тяжким грузом на мать. Она сейчас очень-очень скорбит. И очень тяжело, уже 4 месяца это все продолжается, только вот здесь в девятке. И вот когда ей сказали, предложили рассказать о своей жизни, какие там были из грехов, наиболее таких типичных, распространенных, оказалось так, что это у нее второй брак. У ее мужа нового, сегодняшнего, это тоже второй брак. Они начали жить вместе еще до того, как он разорвал отношения с прежней женой. То есть, видите как, на несчастье других была попытка построить свое счастье. Та семья еще не разорвана, там также есть дети. А тут уже заводятся новые телесные отношения, новая семья, уже начинается ребенок, после этого они думают жить вместе. Помимо этого всего, там много других грехов. Но даже вот этот один, вот, до какой же степени он тяжел. У нас даже в народе ведь есть такая поговорка, на чужом несчастье счастье не построишь, так не бывает. И это несчастье вот очень быстро у них произошло. С рождением первого же их ребенка оказалась вот у него такая трагедия. По всей видимости, этот ребенок умрет, потому что врачи уже говорят, что уже боимся, как бы там гангрена уже не началась, внутри уже, которую, конечно, ничем не остановишь. Если ножку или ручку еще отрезать можно, то внутри-то как что отрежешь? А одно из бед, добавлю по пути, было то, что они предохранялись от беременности с помощью спирали. Современное средство такое, удобное во многих отношениях, но в части случаев оно вызывает убийство оплодотворенной клетки. Мы об этом уже в газете, имеется в виду, дневник кающегося написали уже прямо совершенно, чтобы 100 раз не повторять разным людям. Если это кажется удобным, если так вот думается, что надо жить или можно так жить, продолжать в семейных отношениях, то вот даже этого одного уже хватит для всех последующих бед, которые могут случиться в семье. Ведь неизвестно, сколько детей убивается таким образом. Неизвестно даже. Если аборт хотя бы это какая-то травма, какое-то все-таки насилие, хоть маленькое, но пролитие крови, боль для матери, то спираль в данном случае никакой особой-то такой страшной боли не дает, кроме некоторых неприятностей. И думают, что это удобно. Вот детей пока не надо, зачатия нам не хочется. В результате неизвестно, сколько детей будет убито. Потому что часть все-таки клеток оплодотворяется, и они убиваются уже оплодотворенными. Значит, убивается живой человек. И вот как только она признала этот первый грех, удивительное дело, у нее спираль сама вышла. Вот представляете себе, вот как у Бога все устроено премудро. Человек, ты только признай свои грехи, только раскайся в них. Раскайся, и ты увидишь действие Божье. Принято покаяние, немедленно принято покаяние. На другой же день она побежала в больницу, чтобы окончательно уже избавиться от этого зла. Но вот ребенок-то не поправляется все равно. Значит, если мы думаем, что можем или хотим жить так, как хотим, то это и есть зло, и мы зло только творим и плодим. Чем дальше, тем больше. Поэтому зло обязательно будет наказываться Богом. Такова Божья воля. И мы против этой Божьей воли ничего не можем сделать. И врачи не могут сделать. Остается только принять эту самую Божью волю как заслуженное возмездие для того, чтобы исправить свою жизнь. Итак, все бедствия, скорби, неприятности и страдания, и даже смерти требуются нам для того, чтобы остановить нас от нашего безумия. Когда Господь использовал все другие способы для нашего вразумления, чтобы нас от погибели отвернуть и направить ко спасению, и мы уже ничего не понимаем, уже дошли до крайности, тогда вот приходится Господу применять и крайние меры. Вот этот ребенок, он крещен, он окажется невинным страдальцем за грехи своих родителей. Но вот для родителей, которые так нагрешили тяжко, для них это будет тяжелейшим таким потрясением, как призывом Божьим к исправлению жизни. Если наши дети когда-то умирали, то это нам возмездие, заранее совершенные наши грехи. Мы должны в этом себя осудить. Мы должны обнаружить свои беды, чтобы раскаяться в них. Виновники этого мы. Так вот, если бы мы все с вами следовали своей воле, а Божью волю бы отвергали, то в мире бы происходило страшное безобразие. Вот представим себе, кто-то из нас сегодня говорит холодно, а кому-то кажется жарко. И вот была бы у нас власть такая, влиять на природу. И вот мы бы каждый сейчас заказывали себе по нашему желанию то, что мы хотим. Один жару, другому снега захотелось. Ну что-то ужасное ведь произойдет, правда? Здесь падает снег, через 15 метров светит яркое солнце. Что мы натворим? Вот такова наша воля. Воля, которая исходит от нашего поврежденного ядом греха естества. Мы каждый своим хотим свое. Каждый хотим, чтобы нам было приятно именно по-своему, вот так, как я хочу. Нам трудно соглашаться с тем, что удобно другим, а мне неудобно. Мне не хочется уступать. Мне хочется, чтобы по-моему именно все случалось. И по этой причине у каждого из нас есть своя воля, свое желание, и мы не можем таким образом, нельзя нам доверить право и возможность управлять природой и миром, потому что мы его в одно мгновение разрушим. Одному захочется землю остановить, чтобы всегда вот в его, на его дачном участке солнышко светило. Конечно, пускай так все время будет, а на другой стороне земного шара всегда будет ночь. Вот мы даже на это с вами пойдем и нисколько не испугаемся. Нам своего блага хочется, ведь правда? Мы же своих целей только преследуем. Так вот, слава Богу, что Бог не дал нам такого права управлять законами природы. А то мы бы по своему безумию, по своей вот этой испорченной ядом греха воле, мы бы с вами натворили в одно мгновение таких безобразий, которые было бы уже невозможно исправить. Но ведь эта наша своя воля проявляется в других вещах зато очень легко. Вот здесь, в жизни, среди людей, в обществе, в семьях, мы каждый творим свою волю опять. Мы не хотим свою волю подчинить одной воле, Божьей воле. Только она благая, а наша воля гибельная. И если бы мы сами свою волю научились Божьей подчинять, то мы бы все в благости с вами и жили. Мир бы и благость был, благоденствие бы везде. И лично в себе, в своей душе, и в семье в нашей, и в обществе, и в городе, и в стране, и где угодно, вообще на земле. Почему? Потому что Божья воля – единственная благая. Бог есть истина. И все, что противоречит истине, есть ложь, есть грех. Господь по любви своей дал нам совершенно конкретные, простые, прямые заповеди. Если бы нам не было лень, мы бы эти сами заповеди тщательно изучали, помнили бы их старательно, и каждый раз, когда нам надо что-то сделать, мы бы руководствовались этими заповедями. Ведь так? Если бы понимали, что единственным для нас благом является исполнение Божьей воли, согласование нашей воли с Божественной волей. Потому что Бог есть любовь, Бог есть добро. И свою волю Он изложил для нас, для нашего исполнения. Это воля благая и добрая. Если мы ее намереваемся исполнять искренне, то и жизнь наша будет благая и добрая. Несмотря на то, что нам кажется, что заповеди тяжелы, что они невозможны для исполнения, что они очень трудны. Несмотря на все это, если бы мы попробовали, мы бы в этом убедились. Потому что вследствие исполнения заповедей к нам приходит Дух Святой. Сам Бог является. Он говорит, я гордым противлюсь, а смиренным даю благодать. Кто такие смиренные? Исполняющие Божью волю. И вот тот самый монах, с которого мы начали вот этот самый разговор, вот он единственным отличался от всех других. Он всегда свою волю подчинял Божьей воле. Он всегда во всех делах хотел исполнять не свое, а только Божье. То ли слово надо было сказать, то ли дело какое-то сделать, то ли решить какой-то сложный или несложный вопрос. Он говорил так, а как ты хочешь, Господи? Открой мне, Господи, волю Твою святую, я ее точно совершенно исполню, только открой. И вот Господь находит способы, как нам открыть свою волю. Если Бог даст нам сил, то, может, через несколько занятий мы будем рассматривать вот эти несколько правил, как все-таки определять, какая Божья воля, а какая не Божья. Если мы эти правила будем использовать, то во многих случаях мы уже ошибаться не будем. Мы найдем эту Божью волю и будем стараться ее исполнять. Лишь бы мы сами с вами, как тот самый монах, который приобрел дар чудотворения, исцелений, он лишь только одним превосходил других, что во всем хотел исполнять Божью волю, а свою гибельную во всем отрицал. Если только своя воля совпадала с Божьей, только тогда он ее исполнял. Если своя воля противоречила Божьей воле, он что делал тогда? Отрекался от своей. От своей отрекался. Если он знал Божью волю, свою тогда вменял ни во что. Божью волю принимал как свою и исполнял уже какую тогда волю? Свою, которая согласна с Божьей. Теперь, когда своя согласовалась с Божьей волей, он исполнял теперь опять уже свою волю, но только согласную с Божьей. И как легко-то ему было? Как ему было легко? Он же исполнял всегда свою волю, так? Но только такую свою волю, которая соответствовала Божьей воле, которая была в противоречии с Божьей волей, он всегда отрицал. Такую никогда не исполнял. Когда узнавал Божью, тогда свою соотносил с Божьей, вводил ее в согласие с Божьей, и у него своя становилась тогда понятной, простой для него, и он охотно ее исполнял. Во-первых, потому что она становилась его, а свое мы всегда легко делаем, то, что нам нравится, всегда легко исполняем. А во-вторых, потому что он так почитал Бога, что не смел никогда не исполнить Божьей воли, и никогда не смел исполнить что-нибудь поперек Божьей воли. Вот как просто оказывается. И вот за такую свою праведную жизнь, за такое свое чистое сердце этот самый человек обрел дар чудотворения. Тот, который не искал и не просил, и опять согласился. Если Богу угодно было дать этот дар, он принял его и стал им исцелять других людей, сам того, собственно, не желая. А в первую очередь соглашаясь с тем, что хочет Бог. Если Бог хотел, чтобы у него этот дар появился, и он тоже, значит, что? Хотел, но он же с Божьей волей согласен. Он согласился с тем, что хочет Бог, принял тот самый дар и начал им действовать. Да? Вот нам говорят учителя церкви, что просить мы можем, мы имеем право просить. И просить, причем как? Мы просим, молимся, да? Мы просим в молитве. Это обращение к Богу и прошение к Богу. Имеем право просить то, что задумали, но только то, что не противоречит заповедям. То, что не является грехом. Если я по своему неразумию дерзаю просить то, что является грехом, я, конечно, тогда страшно поступаю. Я думаю убедить Бога исполнить мой грех. Но это же безумие какое-то, да, получается? Я хочу заставить Бога грешить. Как Бог может грешить? Он же Бог. Он же есть чистое, совершенное добро. Никакого зла, никакого греха в нем быть не может. И по этой причине моя такая воля греховная не слышится Богом. То есть молитва, связанная со грехом, не слышится Богом. Она Богом не исполняется. И вот по той причине, когда христианин берется о чем-то молиться и порассуждал, и греха тут не видит, думает, что это добро, тогда может искренне молиться и просить, «Господи, да исполнится вот это вот, то, что мне хочется. Не вижу здесь греха, вижу здесь благо для меня и для других людей. Но помолившись так усердно какое-то время, вдруг обнаруживает, что вышло не по его, не как он хотел. Вот та мать теперь в девятке, она очень усердно молится: «Сохрани, Господи, чадо мое, я виновата, я нагрешила». Но грехи такие страшные, что, скорее всего, не выживет чадо. И что теперь матери придется? Матери придется согласиться, смириться с той смертью своего ребенка, которая произойдет. Ей заранее надо уже согласиться. «Прошу, Господи, Тебя, и хочу». Хочу сохранения его жизни, люблю его. Но если есть твоя воля на то, чтобы закончились его эти земные страдания со смертью его, то дай мне сил принять эту твою волю. Потому что причина этой смерти во мне, мой грех или мои грехи. И только так можно будет вынести те страдания, те скорби, которые связаны с потерей родных, близких, с потерей собственного здоровья, с потерей имущества и прочие-прочие беды, которые в обилии касаются всех нас. Если нас не касаются, то ближних уже давно касаются. Посмотрим и скажем: а ты-то чем отличаешься, ты-то чем лучше? Готовься и жди, скоро к тебе придет, обязательно. Бог не слепой, Бог все видит. И скорби и беды, нужные для спасения, не пожалеет, обязательно даст. Потому что без них-то и не спастись даже никак. Не очистится душа без этих бед и страданий, потому что слишком много изгажена она. Слишком многими тяжкими и смертными грехами. Слишком глубоко пропитались наше сердце, наши страсти. Пронизали его все корнями своими. И выдрать их сейчас нужно очень много бед и скорби пережить и перетерпеть. Чтобы в этих скорбях и бедах осознать до глубины свои грехи, поплакать о своих грехах, досыто поплакать, как говорят, чтобы слезами омыть, очистить свое сердце. Итак, если христианин усердно молился о том, чтобы чтобы исполнилось что-то, и через некоторое время обнаружил, что случилось наоборот, то он тут же должен сказать: «Господи, да будет воля Твоя. Дай мне сил принять то, что Ты хочешь, а не то, что я хочу». Так царь и пророк Давид очень долго и усердно молился за сына своего Авессалома. Случилась такая страшная трагедия у этого праведника. За те грехи, которые он совершил в предыдущей жизни, грехи страшные, по своеволию допущенные, за эти самые грехи Бог попустил, что сын поднял восстание против своего отца. Часть войска перешла на его сторону, и он пустился в войну против отца, решил свергнуть его с царского трона, взять власть над всем иудейским народом. И вот Давид молится усердно о том, чтобы Господь бы сохранил жизнь его сына. Намечается война, намечается сражение страшное, и он просит своего военачальника, который будет вести эту самую битву, он говорит: «Ты только сына мне сохрани». Это его желание как отца. И пока идет там сражение, пока идет эта страшная битва, Давид молится и просит: «Сохрани, Господи, сына моего, Авессалома». И вот тогда, когда пришел этот военачальник и сказал: «Убит твой сын», вот тогда пророк Давид, как человек праведный, в одно мгновение осушил свои глаза, утер свои слезы, посыпал голову пеплом, разодрал свои одежды и сказал, что как Богу надо было, так и случилось. Принял Божью волю. И после этого успокоился. Точно так же пророк Давид очень усердно молился о том, чтобы первый ребенок остался жив после его греха блуда и после того греха убийства мужа этой самой женщины, которая ему понравилась, на которой он решил жениться незаконно и не мог даже осознать, что он так страшно грешит, то первый ребенок должен был умереть. И он также усердно и долго молится о том, чтобы сохранилась его жизнь. И умирает первый ребенок после рождения, и опять пророк Давид, будучи человеком праведным, признает Божью волю. И смиряется с ней, и соглашается с ней. И вот в то же время тогда, когда он нарушает Божью волю, есть закон «не прелюбодействуй», есть закон «не убий». А он, поддавшись своему чувству, разрешает себе прелюбодеяние и разрешает себе потом, совершив это первое зло, чтобы спрятать, покрыть этот самый грех, позволяет себе поставить на войне в первые ряды мужа вот этой женщины, с которой он впал в прелюбодеяние. Естественно, находясь в первых рядах во время битвы, он оказался убит. Не сам пророк Давид его убил, но приказал поставить его в первые ряды. Что это означает? На поле битвы это означает гарантированно быть убитым. Почти на 100%. Так оно и случилось. И вот тут бедный муж этой самой женщины которая вдруг понравилась Давиду, был убит, конечно, на войне. Таким образом, правда Божья приписывает Давиду два греха. Первый – блуд, второй – убийство другого человека. И вот за эти самые грехи, за то, что он впал в блуд и убил, чтобы покрыть этот свой первый грех, за это Бог через пророка говорит ему: вот за то, что ты сотворил такие беззакония страшные, я попущу, что дети твои на виду у всего народа опозорят тебя. И вот один из его сыновей впадает в блудную связь с его женой, с женой Давида. Посмотрите, какие казни страшные праведникам Бог посылает здесь на земле. И это становится известно всему народу, что его собственный сын от первой жены осквернил ложе отца, вступил в блудную связь с женой отца. Вот удар так удар, да? Но ведь этим ударом вот сила, степень грехов так велика была, что исправить можно было вот только так. И вот в данном случае проявляется Божья любовь в том, что пророк Давид должен будет терпеть такие неприятности, такой позор, такой срам. Но поскольку он их заслужил, поскольку он признает себя виновным и кается уже, то он признает как заслуженное возмездие. По его воле лучше бы было вообще все скрыть и никаких последствий. Но Божья воля, которая направлена на исправление нашей злой воли, она применяет и такие страшные методы, которые мы с трудом переносим или вообще не можем перенести. Для нашего исправления. Давайте вспомним, когда впервые проявилась своеволие в человеческом роде. Когда впервые человек, допустил своеволие. Это случилось еще в раю. Это случилось тогда, когда первые люди еще были чисты и святы. Когда они пребывали в раю в полной беззаботности, в беструдности, в безболезненности, без смерти, в общении с Богом. Тогда случилось так, что по научению сатаны человек решил по своей воле, приняв волю сатаны за свою, согласившись с ней, решил нарушить Божью волю. Поскольку был запрет Божий на вкушение плодов с древа познания добра и зла, и было предупреждение, иначе будет смерть, умрешь. Сатана, солгав Еве, убедил ее, что смерти никакой не будет. И Ева уже волю сатаны приняла как свою волю и решила ее исполнить, согласилась на нее. При условии, что сатана обещал еще благо, огромное благо. И вот когда нам кажутся эти мнимые блага, когда мы сейчас в жизни видим их и думаем, что это все мне интересно, полезно и приятно, тогда я и соглашаюсь на грех. Тогда я волю сатаны принимаю как свою и исполняю грех. Вот точно так произошло с Евой, как теперь со всеми нами происходит. Сатана сказал ей: если съешь, то не только не умрешь, но будешь как Бог. Вот это ее и соблазнило. Вот это приятное обещание уже перевесило. И воля сатаны была принята как своя. И Ева исполняет эту волю как свою, с радостью и удовольствием. Потом также точно уговаривает мужа Адама, и он делает то же самое. Какие последствия? Последствия самые страшные. Страшнее в мире еще ничего не бывало и уже никогда не будет. Это самое страшное, что могло произойти здесь, в сотворенном мире, в сотворенном Богом мире. Произошло отпадение лучшего человека, лучшего творения Божьего человека, отпадение от Бога. Переход из состояния вечной жизни в состояние вечной смерти. Был раб Божий и пользовался всеми благами, которые давал Бог. Вечная жизнь, любовь, достаток полнейший, отсутствие необходимости в трудах, отсутствие болезней, всяких страхов и переживаний. Жизнь с источником жизни, с Богом. Вот какие блага были у человека. И в одно мгновение потеря всех этих благ. Причина – своеволие человека. Человек воспользовался даром свободы себе на вред, себе в погибель. Мы этот дар свободы сейчас также в себе имеем. Все мы с вами. Мы рождаемся с этим даром. Это дар Божий и неуничтожим в нас. Но вот до тех пор, пока мы на земле, мы этим даром свободы можем пользоваться. К горькому сожалению, наша природа повреждена ядом греха. Мы все рождаемся с этой печатью смерти, с ядом сатаны. И по этой причине свобода наша тоже изуродована. Мы ее тоже исковеркали. И вот она склоняется удобнее куда? В какую сторону? Добра или зла? Вот ведь как страшно это произошло. И мы с вами хорошо это должны понимать. Наша свобода, наша воля с легкостью и с удовольствием склоняется в сторону зла. Очень легко и просто. И с большими трудами склоняется в сторону добра. Точно так, как мы уже сегодня вспоминали грядки, на земле, вот сейчас, после изгнания из рая, естественным образом растут сорняки. В земле всегда есть семена вот этих разнообразных сорняков. Всегда. В любом месте, где бы мы с вами не посмотрели на эту самую землю. Ну, если, конечно, это не пески какие-нибудь сухие. И вот в земле нормальным образом не растут те овощи, которые мы едим. Их надо перед этим землю обрабатывать, сорняки выбирать, выпалывать, потом удобрять эту землю, поливать, потом семена садить. Вот сколько требуется труда. Значит, вот беда, которую мы получили вследствие нашего своеволия. Это своеволие началось с наших прародителей. Бедствие мы все с вами теперь переживаем. Жизнь на земле, в изгнании. Землю называют святые отцы преддверие ада. Если мы с вами здесь ничего не исправим, ничего не поняв, то смерть, как дверь, введет нас в ад, гарантированно. Дверь открыли, и мы там. Земля – преддверие ада. Это место нашего изгнания, место плача, место скорби, место страданий. Зачем? Почему? За что? За своеволие прародительское. Но мы опять с вами можем сказать, а мы-то за что страдаем? Это же они натворили, да? Не возникает такого вопроса? Не возникает? Вот молодцы, хорошо, не зря мы тогда занимаемся. А ты думал, сейчас спорить придется. Значит, есть такие возражения, говорят, а при чем тут мы-то? При чем тут мы? Это же они нагрешили. И это говорят христиане. Мы христиане, которые уже крещены. И вот учителя церкви нам напоминают, что в крещении мы обрели тот самый дар благодати Святого Духа, который был у Адама и Евы в раю. Точно такой же. И после крещения, без всякой борьбы, совершенно бессмысленно, совершенно добровольно, уже давно опять изгнали из себя благодать, убили и закрыли в гробе свое сердце, израненного нашими грехами Христа, и давно уже исполняем волю сатаны. Повторили то же самое, с ужасной силой, со страшным еще более таким примером, поведением, чем Адам и Ева. Они одним грехом, а мы уже сотнями и тысячами грехов все это сделали. Вот как. Они после грехопадения, изгнания из рая, 120 лет плакали. Это только плакали так, что не отходили от ворот райских. Отходили только, чтобы справить какие-то нужды, самые необходимые для поддержания тела. То есть что-то там вырастить, что-то там собрать, что-то съесть. Проводили в слезах и день, и ночь возле врат райских, куда ангел с огненным мечом их не впускал. Даже детей у них не было, 120 лет. Им некогда было утешаться, думать и радоваться плотской похотью. А вот мы с вами все наоборот делаем. Мы с вами утешаемся и радуемся всевозможными грехами, потому что понятия уже не имеем, что своеволие нас губит. Своеволие нам кажется приятным для нас делом. Единственное, чего я хочу, исполнение своей воли. Вот до чего дошло. А воля Божия для меня противна, оказывается, неприятна. Мне как бы хочется так. Мне хочется, чтобы моя воля греховная всегда бы исполнялась. Правда ведь так или нет? Я хочу, чтобы всегда было по-моему. Ну, кто за собой наблюдает, скажите честно. Хочется, чтобы по-моему было всегда, да, в жизни? Хочется всегда. Чего эта погода такая ветреная опять? А вдруг похолодание будет? А вдруг заморозки? А там же на огороде у меня там что-то высажено. Раз запереживал. Возражаю Богу. Не хочу я, чтобы так было. Чего это у меня соседи всю ночь сегодня веселились? Да что это такое? Терпения никакого уже нет. Хотелось уже пойти, постучать им, попинать дверь и поорать на них, поругаться. Вы чего мне спать-то мешаете? Не выспался в самом деле. Опять не по-моему. Ночью машину какую-то заводили, полночи во дворе. И вот она то сигнализацию у нее ревет, то заводит ее, никак не могут завести. Опять не по-моему. Форточка открылась, ветер начал хлестать в форточку, холодно стало. Опять мне не нравится.